Добрый день. Вы слушаете программу «Время свободы». Интервью в студии Динара Седикова. Наши темы. Первое дело о призывах к сепаратизму, дошедшее до суда. В Набережных Челнах начинает рассматривать дело татарского активиста Рафиса Кашапова. Молодой дальневосточник. Закрывается еще одно смелое печатное издание России. Вместо эсперанто Назарбаев в Казани, вопреки протестам горожан, переименовали улицу с уникальным названием. США в преддверии 239-го дня рождения, полемика вокруг Чарльстона. И свободомыслящий российский сенатор. Все это в программе «Время свободы». Интервью в ближайшие 55 минут. Городской суд Набережных Челнов начинает рассматривать дело татарского активиста Рафиса Кашапова. Кашапова, который возглавляет татарский общественный центр, обвиняют в возбуждении ненависти или вражды и публичных призывах к сепаратизму через интернет. 56-летний активист провел в следственном изоляторе уже больше полугода, и, по словам его адвоката, здоровье мужчины ухудшается. Международные правозащитные организации выступили в поддержку Кашапова. Правозащитный центр «Мемориал» внес его в список политических заключенных. Это первое дело о призывах к сепаратизму, дошедшее до суда. С подробностями о деле Рафиса Кашапова корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова.
Рафис Кашапов был задержан в самом конце 2014 года. 28 декабря в его доме в Набережных Челнах прошел обыск, в ходе которого были изъяты ноутбук и средства связи. Арестованный Кашапов был этапирован в Казань. Как сообщалось сначала, следователи интересовались поездкой татарского активиста в Турцию, из которой он вернулся буквально накануне ареста. Там, по словам родственников, Кашапов проходил лечение и одновременно проводил акции в поддержку тюркских народов и крымских татар. Позднее стало известно, что претензии к Кашапову возникли у следствия из-за его записей в социальной сети ВКонтакте. Речь идет о четырех постах. Это три текста с заголовками «Крым и Украина будут свободны от оккупантов», «Вчера Гитлер, Данцик, сегодня Путин и Донецк», «Защитим Украину и весь тюркский мир» и фотоколлаж под названием «Где Россия, там смерть и слезы». В связи с этими записями было возбуждено дело по двум статьям Уголовного кодекса – публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России, и возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Согласно выводам экспертизы, которую провели по обращению следователей, в текстах Кашапова целенаправленно разжигается ненависть к таким категориям, как русские, российская власть, оккупационные власти полуострова, президент Владимир Путин. Кроме того, статьи татарского активиста, по мнению следователей, формируют негативное отношение к действиям российской власти в Крыму и представление о незаконном присоединении полуострова к России. Сторона обвинения также считает, что в публикациях Кашапов утверждает, что Крым не является территорией России и призывает к действиям по защите полуострова от российской оккупации. Эксперты из информационно-аналитического центра «Сова» еще в январе ознакомились с записями Рафиса Кашапова и не обнаружили в них состава преступления. Цитирую. «С нашей точки зрения, все три текста, четвертый материал представляет собой плакат с фотографиями жертв российских военных операций, объединяют идеи солидарности с Украиной и крымскими татарами, незаконности аннексии Крыма и неприятия действий российской власти. Никаких признаков возбуждения ненависти на национальной почве в этих материалах нет», пишут эксперты Центра «Сова» в своем заключении, напоминая также о том, что, согласно разъяснению Верховного суда, критика российской власти не должна рассматриваться как повод к применению антиэкстремистского законодательства. Сам Рафис Кашапов не отрицает факта публикации текстов в интернете, однако не считает, что они нарушают закон, поясняет адвокат активиста Раушания Камалова.
Он не отрицает того, что это его текст. Факт размещения этих текстов в интернете. Но он считает, что в этих текстах абсолютно нет состава преступления, то есть это его политические взгляды. Он считает, что таким образом пытаются оказать на него давление, потому что он все-таки достаточно продолжительно занимается общественно-политической деятельностью, в том числе и по защите прав тюркских народов. Если он защищает права тюркских народов, это ни в коем случае не значит, и в текстах этого нигде нет, что он противопоставляет их каким-либо другим народам. Его позиция, что права, например, тюркских народов ущемляются, и он хочет их отставить, абсолютно кровавыми способами и методами. И он считает, что подвергается репрессии, да, свою общественно-политическую деятельность. Но держится он, в принципе, неплохо, хотя в последнее время у него значительно ухудшилось состояние здоровья, и возраст уже сказывает. Пока он все-таки верит в то, что справедливость восторжествует, и он будет оправдан.
При этом сама адвокат Раушания Камалова опасается, что суд может и не услышать доводы защиты.
Человек выражал свою гражданскую позицию, выражал несогласие с действиями государственной власти, президента. Правильные это взгляды, неправильные. Это уже за скобками, в принципе, уголовного законодательства должно находиться. В идеале хотелось бы, конечно, чтобы суд прислушался к нашим доводам. Но пока на основе предварительного слушания, к сожалению, пока нас не очень услышали. Мы заявляли ходатайство об исключении доказательств, экспертизы, которая была проведена по делу. Но, к сожалению, суд не удовлетворил. Это наше ходатайство, это лингвистическо-психологическо-политологическая экспертиза, и мне кажется, что выводы весьма и весьма спорны. Хотелось бы ходатайствовать о вызове этих экспертов, проводивших экспертизу в судебное заседание, и пытаться все-таки спросить проведение повторной экспертизы, как минимум. Экспертиза – это основное доказательство, только на основании частного мнения определенных специалистов они усмотрели в высказываниях Кашапова определенные вещи, которые потом следователям были охарактеризованы как состав.
Полагает адвокат Раушания Камалова. 56-летний Рафис Кашапов возглавляет татарский общественный центр в Набережных Челнах. В 90-е годы эта организация активно выступала за предоставление Татарстану суверенитета, но потом отошла от большой политики. Сейчас центр выступает за сохранение национальной идентичности татар, их языка и культуры. Рафиса Кашапова неоднократно судили в 80-х годах. В 2003 году активист был жестоко избит, он получил 18 переломов костей, а после этого арестован по обвинению в разжигании межнациональной розни и межрелигиозной вражды. Он провел в СИЗО 3,5 месяца, а через год был оправдан судом в связи с отсутствием состава преступления. В 2009 году Фемида была уже не столь благосклонна к татарскому активисту. Его признали виновным в возбуждении ненависти или вражды по национальному признаку и приговорили к 1,5 годам условно. Брат-близнец Рафиса Кашапова, Нафис Кашапов, проживающий почти 10 лет за пределами России и получивший политическое убежище в Польше, признается, очередной арест брата не стал неожиданностью. По его мнению, преследование Рафиса Кашапова может закончиться только со сменой власти в России.
В тюркском мире наша фамилия достаточно известна. Мы уже работаем с тюркским народом давным-давно, с 1979 года. Не только политически у нас, и как журналисты, и как правозащитники – митинги, пикеты, брата вряд ли будет освободить. Весь случай, сколько можно ожидать так, как Янукович убежал, и Юлия Тимошенко вышла на свободу. И у меня такой прогноз, пока Путин будет править Россией, брат будет сидеть. Он 4 митинга организовал против путинского режима. Поддержка крымстатар, поддержка тюркских народов, особенная поддержка Украину, чтобы остановить войну. Он был организатором Турции. Вот за что его наказали. Из-за политики арестовали. Неожиданности для меня нет. Он уже и психушка сидел. Сначала избили, 18 переломов. Через 7-8 месяцев его сажают в тюрьму. В тюрьме Карасе его не смогли сломать. Отправили психушку сделать психом. Он объявил сухую голодовку. Я у брата был. Врачи Карасе на руках ее Карасе принесли. Брат говорит, не знали, что ли, говорит? Я говорю, неделю назад, как голодовку, говорит, объявил. Я говорю, мне ничего никто не сказал. В свое время был телемост Березовский, Англия и Татарстан, Казань. По телемосту вопрос задали, один из братьев Кашаповых курица к психушке. Березовский обещал, что смогу, все помогу, все сделаю. Он слово сдержал. Вопрос, конечно, подняли и Конгресс США, Швейцарии тоже подняли. Тогда, конечно, солидарность зарубежных стран очень сильно, очень хорошо была.
А это когда было?
В 2003 году. То, что брата посадят, потому что мы близнецы, данное расстояние в счете у нас есть. Я брату сказал, тебя арестуют, посадят, потому что, ты, говорит, очень сильно тему развернул. Я говорю, если вернешься, тебя посадят. Посадят, так посадят. Я, говорю, у себя буду бороться, за рубежом, говорит, не собираюсь. Я, говорит, вернусь, буду воевать это против этого режима. Вот у меня последние слова, когда он в Турции был. И через 2 дня его посадили.
Рассказывал Нафис Кашапов. В январе этого года международная правозащитная организация Amnesty International начала кампанию в поддержку Рафиса Кашапова. В мае правозащитный центр «Мемориал» признал его политическим заключенным, рассказывает член совета центра «Мемориал» Сергей Давидис.
В случае Рафиса Кашапова это совершенно очевидная интерпретация следствия, причем совершенно безосновательно. Ему вменяется разжигание ненависти и вражды к сложной социальной группе, состоящей из русских, оккупационных властей Крыма, президента. Мы почитали эти тексты, посмотрели этот коллаж, там и близко нет того, что можно было бы рассматривать как призывы к насилию, дискриминации. Там есть осуждение российской агрессивной политики в отношении Украины, в отношении Крыма, в отношении крымского татарского народа. Рафис Кашапов имеет достаточно большой бэкграунд татарского национализма, исламизма, но это все, в общем, не относится к делу, потому что мы всегда оговариваемся специально, что признание человека политзаключенным не означает, что мы согласны или одобряем все то, что он высказывал. Дело не в этом, а в том, что вот в этом конкретном преследовании есть, с одной стороны, явное нарушение закона, в его действиях нету ничего, что могло подлежать уголовной ответственности, и очевидный политический мотив, связанный с агрессивной пропагандистской кампанией в отношении Украины и тех людей, которые публично выражают несогласие политикой Российской Федерации в Украине. В его текст наибольшие споры вызвала у нас в мемориале декларация о том, что русские после распада Золотой Орды захватили образовавшееся на ее осколках ханство Сибирское, Астраханское и другие. Это самое страшное в отношении русских, что в этом тексте есть. Совершенно очевидно, что это просто объективный исторический факт, который не содержит никаких моральных оценок.
Говорил Сергей Давидис. В конце июня по решению городского суда Набережных Челнов срок содержания под стражей Рафиса Кашапова был продлен до 26 августа. Защита намерена оспорить этот арест в Верховном суде Татарстана. Наталья Джампаладова, Радио Свобода.
В Казани, вопреки протестам горожан, переименовывают улицу с уникальным названием «Эсперанто». Отныне она носит имя ныне действующего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Это первый в истории города случай, когда топонимическому объекту присваивается имя здравствующего, а не умершего человека. Лилия Пальвелева продолжит тему.
Решение о переименовании улицы, названной в честь самого известного искусственного международного языка, власти Казани приняли в рекордные сроки и не заручившись согласием ни жителей улицы Эсперанто, ни других горожан. Их просто поставили перед фактом. Комиссия по топонимике, действующая при Казанской городской думе, уважила просьбу членов национально-культурной автономии казахов Республики Татарстан присвоить улице имя Нурсултана Назарбаева. Как только об этом стало известно, в интернете начался сбор подписей под петицией с просьбой сохранить топоним улицы Эсперанто. Гражданский активист Леонид Иванов не только подписал петицию, но также обратился с личным письмом к президенту Казахстана.
Я родился и вырос в Казани. Я не государственный человек, но который активно коммуницирует со всеми остальными городскими сообществами. Архитекторами, урбанистами, планировщиками, историками, краеведами. Я сразу активно включился в эту историю. Петиция набирает голоса. То есть начиналось там с 200 подписантов. Пришло письмо от полкома города Казани о том, что петицию и обращение взяли на рассмотрение. И вот на ленты новостей упала информация, что улицу Эсперанто все-таки переименовывают улицу Назарбаева. Это удивительно, при том, что жители Казани узнали об этом неделю назад. В общем-то, я не подозревал о том, что с такой скоростью будут разворачиваться события, и составил текст письма личного к президенту Казахстана от имени казанцев, чтобы он со своей стороны повлиял на эту ситуацию, что мы не возражаем против переименования одной улицы в Казани, но это должно учитывать мнение жителей города. Я думаю, было бы корректнее, если бы его именем назвали новую улицу в новом микрорайоне. А улица Эсперанто – это улица с историей, с хорошей. Ранее она носила название улицу Жданова с 35 по 88 год, а в 88 году ее переименовали улицу Эсперанто.
И в 88 году это было не просто переименование, а возвращение старого названия. Скажите, откуда все-таки такое экзотическое наименование улицы Эсперанто? В Казани знают историю этой улицы?
Да, эту улицу прокладывали в советские времена и назвали ее по инициативе казанских эсперантистов, участников кружка. Пушка. Тогда самым активным эсперантистом был драматург и основатель первого радиокомитета нашего национального Шамиль Усманов, который был репрессирован в 1937 году. То есть наши тогдашние писатели, драматурги, поэты были интернационалистами и верили в светлые идеалы, объединяющие человечество. Это название очень хорошо легло, и к нему хорошо относятся историки, и краеведы, и коренные жители. История переименования улицы Эсперанто началась по инициативе директора Дома дружбы Республики Татарстан господина Джексенбаева. Он этнический казах, который живет в Казани. И я так понимаю, что он, может быть, хотел сделать, не знаю, приятное, что ли, своей родине, но с нами, с казанцами. Вообще довольно часто происходят такие истории, когда как снег на голову падают какие-то новые названия, события, объекты, строительства.
И все всегда в такие же рекордные сроки?
Здесь даже как-то, я бы сказал, рекорд поставили. То есть неделю назад эта история возникла в публичном поле. Даже до конца не верилось в это. Казань все-таки, по моему мнению и мнению многих казанцев, это не европейский, российский, губернский город, который смотрит в сторону европейских ценностей. А для господина Назарбаева я мог бы порекомендовать улицу в новых городах Татарстана, на Полесске, Смарт-Сити. Учитывая способность господина Назарбаева возводить города в своей республике. Иннополис – похожий город на Астану. Я думаю, что в Иннополисе улица Назарбаева смотрелась бы... Вообще Татарстан – более светская территория по сравнению с Казахстаном. И такого, чтобы называть в честь живущего политика, ну, в общем, нет слов. Это из ряда вон уходящая история. Это покоробило всех, то есть это нетипично. В комментариях и в репликах звучит, что Казань все-таки это не восточная вертикаль. А один комментарий подтверждает, что убайство семейными шагами и радостным пением. Я помню город абсолютно другим. Город, похожий на Самару, на Нижний Новгород, с купеческими и дворянскими улицами, с двухэтажными особнячками, который в начале 2000-х поймал монетку и резко из 800-летнего города превратился в тысячелетний город. С тех пор началась одна кампания за другой. От тысячелетия к универсиаде, от универсиады к чемпионату мира по водным видам спорта. Дальше мы, не поднимая головы, переходим в чемпионат мира по футболу. И идет борьба между коренными жителями Казани и людьми, которые приехали в город. То есть коренные казанцы, казанские татары те же самые, они были отодвинуты от решений. И то, что происходит с городом, с исторической частью, ну, это просто чудовищно. У нас тоже был легкий поток такой до Сочи. У нас постоянно задвигаются интересы коренных казанцев перед какими-то спортивными событиями. Можно все. У нас очень дрессированные органы власти. Та комиссия по топонимике, они могут подписать все, что им скажут политики.
Специалист в области топонимики, лингвист Михаил Горбаневский, может припомнить лишь один случай в новейшей истории России, когда улицу назвали в честь живого человека.
Это город Грозный, где проспект Победы был уничтожен президентом Чеченской Республики господином Кадыровым. Потому что он издал указ, подписанный им же самим, о переименовании проспекта Победы в проспект имени В.В. Путина. В честь названного своего отца, он так его называет, президента Путина.
А вот в советскую эпоху подобная практика была широко распространена.
Когда пришли к власти большевики, появились первые названия еще при живом и здравствующем дедушке Ленине. В 18 году подмосковный город Талдом был переименован в Ленинск. И только в 30-м году ему снова вернулось название историческое Талдом. Ну, может, кому-то показалось из сталинского окружения, что недостойно наименование такого маленького объекта имени Ленина. В 19-м году при жизни и здравии скромного предсовнаркома и, кстати, депутата Моссовета Владимира Ильича Ульянова, площадь Рогожской заставы была переименована в заставу Ильича. И Ленин, как председатель Мосгорсовета, скромный дедушка Ленин, как он рассказывал учебник «Родная речь», который отказался при своей жизни от марки, выпуска марки с его портретом, он почему-то тогда не возвысил свой голос против того, чтобы площадь Рогожской заставы, очень интересное, старинное, старомосковское название, было переименовано в заставу Ильича. А дальше, после того, как умер Ленин, пошла огромная волна вот этих всех мемориальных названий, когда на карте СССР возникло более, наверное, 150 наименований населенных пунктов в честь Сергея Мироновича Кирова. Напомню, что в городе Вятке Сергей Миронович никогда не был. Ровно так же, как и Калинин никогда не был в Кёнигсберге. Но Калинин подписал сам указ о присвоении Твери его имени. Как всероссийский староста, как председатель органа законодательной власти подписал такой вот указ. Это вообще такой советский топонимический анекдот.
Как только в Казани на домах появились таблички улицы Назарбаева, местные жители стали заклеивать их распечатанными на принтере листками с названием «Улица Эсперанто». Лиля Пальфелева, Радио Свобода, Москва.
Остановка на этой неделе работы одной из старейших газет Хабаровского края, издание «Молодой дальневосточник», стало еще одним проявлением системного кризиса печатных средств массовой информации в России. Отсутствие средств на зарплату сотрудникам и издательские расходы на фоне экономического кризиса и сокращения бюджетных субсидий ставят под серьезный удар региональную прессу. Областные и районные газеты либо оказываются в полной зависимости от властей, либо закрываются. Первыми в опасности оказываются издания, позволяющие себе хоть какое-то свобода мысли и пусть робкую критику властей. Из Хабаровска корреспондент Радио Свобода Ольга Рассказова.
В Хабаровском крае приостанавливает работу одна из старейших газет «Молодой дальневосточник». Редакция приняла такое решение сразу после того, как узнала, что ожидаемых субсидий от регионального правительства не будет. Их внезапно урезали из-за экономического кризиса. Вслед за «Молодым дальневосточником» о тяжелой ситуации заявила газета «Приамурские ведомости», главным учредителем которой является правительство Хабаровского края. О трудностях с выплатой зарплаты налогов сообщают и районные газеты. Почти все печатные СМИ Хабаровского края получают поддержку от властей. Ее объемы на фоне финансового кризиса сокращались. А в конце прошлой недели редакторов огорошили известием о том, что уже запланированного финансирования на второй квартал 2015 года не будет. У «Молодого дальневосточника» долги перед типографией налоговой. Есть частичная задолженность по зарплате. Самостоятельно газета зарабатывает около 40% от необходимой суммы. А деньги из краевого бюджета получают под конкретные проекты. В этом году таких проектов было 18. В основном это публикации на социальную тематику. Предыдущие несколько месяцев краевые газеты жили в кредит, рассчитывая на обещанное частичное возмещение затрат со стороны властей, как это было раньше, рассказывает главный редактор издания Макс Молотов.
И нам прямым текстом конкретно вот сказали, понимаете, в чем дело? Тут пересмотрели бюджет, внесли в него изменения, краевой бюджет, в связи с, короче, с таким вот положением не очень хорошим. Ну, короче, в итоге денег вообще не дали.
Газета «Приамурские ведомости» в среду заявила о том, что находится на грани закрытия. Накопилось 700 тысяч рублей долгов перед типографией, а субсидий, в расчете на которые составлялся бюджет, не будет, поясняет главред издания Олег Кульгин.
Приамурские ведомости такие субсидии получили и сумели рассчитаться со своими основными поставщиками за оказанные услуги в первом квартале. Во втором квартале работает также спокойно и уверенно. В начале июля получаем известие, что из-за кризиса бюджет Хабаровского края прекращает финансирование газет. Все газеты, которые, так сказать, работали в рамках грантовой поддержки, имели договора, оказались у разбитого корыта, потому что работали, рассчитывая на субсидирование определенной части затрат, а их не дали.
В комитете по печати правительства Хабаровского края заявили, что будут искать способы поддержки оказавшихся в сложной ситуации газет. Однако рекомендуют не подсаживаться на так называемую субсидийную иглу и искать новые формы хозяйствования, говорит редактор краевой газеты «Тихоокеанская звезда» Людмила Болдырева.
Такой модели не существует не только в крае, ее не существует в России в целом, получается. И требований для СМИ их много. Но если есть одна часть предъявляемых ожиданий и требований к СМИ, то СМИ в таком случае вправе рассчитывать, что они на уровень хотя бы какой-то минимальный из этих ожиданий и из этих требований будут получать компенсацию, да? Потому что и эти ожидания надо каким-то образом реализовывать, и их не всегда возможно реализовать за счет рекламы, еще каких-то других, так сказать, рыночных механизмов. Поддержка со стороны государства наиболее оптимальна.
Ситуация в самой Тихоокеанской звезде тоже непростая.
Просто катастрофический эконом. Катастрофический. Мы первая газета на территории Хабаровского края и почти единственная, которая с цветного перешла на черно-белый цвет. Да? Цвет мы даем только в крайних ситуациях, когда он оплачивается рекламодателем. Мы экономим бумагу, тоже катастрофически сократили количество полос. То есть все, что можно, мы экономим. Мы экономим площади, поджались до последнего в арендной плате, потому что у нас журналисты сидят чуть ли не друг у друга на голове.
Многих журналистов возмущает, что пока известные издания из последних сил стараются выжить, в регионе появилась новая, финансируемая из краевого бюджета по другой схеме, нежели остальные СМИ, газета. Называется она «Хабаровский край сегодня». Она выходит в цвете и большим тиражом. Но читатель вряд ли найдет в ней статьи, критикующие власть. Главред молодого дальневосточника подозревает, что свою роль в распределении финансирования газетам региона сыграла достаточно независимая редакционная политика некоторых изданий.
Хоть и время такое, да, когда мы вынуждены, как ниндзя, да, притвориться, как-то съежиться, как-то, но при этом зубы есть, когти все равно есть. Они это знают. Прежде всего, конечно, удар был по нам. А когда поступают несправедливо, то все, это нагнетание, тупое нагнетание очень нездоровой ситуации. Вот чем это грозит власти. Это нигде так не поступают, как у нас. Это говорит либо о полной глупости, непрофессионализме, ну, непонимание просто самой сути СМИ. Либо это говорит просто о какой-то коррупционной вообще тогда составляющей. Угробить старейшие газеты края, ну, брендовые, так назовем это, газеты. Это, во-первых, надо постараться, а во-вторых, это, черт возьми, просто попахивает какой-то непонятной диверсией.
Глава комитета по печати правительства Хабаровского края Владимир Чернышов заявил, что ищет меры поддержки молодого дальневосточника и Приамурских ведомостей. Однако он также добавил, что рассчитывать на господдержку в нынешних условиях, мягко говоря, неправильно. А уполномоченный по правам предпринимателей Хабаровского края Олег Герасимов отмечает, что любой бизнес, в число которых входит редакции газет, должен все же быть самостоятельным и рассчитывать в первую очередь на свои силы.
Молодой дальневосточник принял решение о закрытии, о том, что они не в состоянии осуществлять предпринимательскую деятельность. Ну, значит, надо переформатировать как-то деятельность, выходить на какой-то другой уровень. Поэтому я не вижу здесь каких-то глобальных потрясений. Но это нормальный рынок у нас в торговле и в других предпринимательских видах деятельности. Многие предприятия уходят, снова возрождаются. То есть нормальный предпринимательский процесс.
Для «Радио Свобода» Ольга Рассказова, Хабаровск.
Решение Верховного суда США о легализации однополых браков вызвало неожиданный поворот в дискуссии о правах ЛГБТ-сообщества в России. Член Совета Федерации от Архангельской области Константин Добрынин, заместитель председателя Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству, 38-летний юрист из Петербурга, выступил с резкой критикой квазиполитиков, спекулирующих на гейборчестве, допуская возможность признания в будущем однополых браков или введения других правовых норм для легализации таких союзов. Добрынин призвал к толерантности и организации диалога между разными общественными группами в России. И в качестве примера промежуточного решения проблемы он привел действовавшее в течение 2 десятилетий в американской армии правило «не спрашивай, не говори». В интервью моему коллеге Андрею Шарому Константин Добрынин подробнее разъяснил свою позицию.
Поводом к обсуждению послужило резонансное решение, конечно, Верховного суда Соединенных Штатов Америки. Мне кажется, что это показывает лишь одно – что каждая страна, независимо от того, насколько она консервативна, все-таки Америка достаточно консервативна во всем, что касается меньшинств, она идет своим путем к определенному правовому регулированию этой проблематики, да, этих отношений. Америка шла к этому регулированию там, порядка 50 лет, там были различные этапы. А другие страны также эту проблему каким-то образом решают, они находят правовые механизмы, которые защищают права одних граждан, не ущемляя при этом права других. Я считаю, что России рано или поздно придется эту проблему решать, потому что самое последнее, что должно делать государство, это отворачиваться и делать вид, что этого вопроса не существует, все благополучно, и там меньшинство всем удовлетворено, никаких вопросов между взаимоотношениями меньшинства и большинства нету. Я считаю, что заранее стоит об этом задумываться, начинать какие-то адекватные правовые дискуссии, да, это, естественно, не то, что происходит сейчас, когда уровень агрессии между меньшинством и большинством по этому вопросу, он зашкаливающий, да, спокойный разговор невозможен. А сейчас, мне кажется, тот самый момент, когда, как ни странно, тон становится более важным даже, чем содержание, потому что чем спокойнее мы в своем обществе начинаем обсуждать эту проблематику, тем, скажем так, более оптимальное решение можно найти. В какой форме это будет? Вы знаете, я не готов сказать сейчас, у меня нет ответа на этот вопрос, какая норма будет. Будет ли это в виде брака, да, потому что все-таки брак – это не единственная правовая форма, которая может каким-то образом регулировать эти отношения. Вопрос к юридической технике, но с самый главный вопрос в понимании того, готово ли общество пойти навстречу друг другу. Мы же понимаем, что любое большинство, оно состоит из меньшинства, да, из разных меньшинств со своими интересами, со своими какими-то принципами. Поэтому если общество внутри себя начнет нормальный диалог, то рано или поздно вопрос будет каким-то образом решен к обоюдному согласию различных частей этого общества. Сколько это займет времени, я не знаю. Но нельзя отворачиваться, надо это по меньшей мере начинать обсуждать.
Но складывается впечатление, что, по крайней мере, политический класс России, одним из членов которого и вы тоже являетесь, в подавляющем большинстве своем не готов к такой дискуссии, свидетельствуя этому и отклики на ваши заявления. Я не говорю уже о заявлениях Виталия Милонова, которого вы открыто критиковали, но, в общем, ясно, что вы сейчас в данном случае оказываетесь в меньшинстве.
Слушайте, ну, Гейборца Милонова я бы вообще не относил к политическому классу, да. Это все-таки квазиполитика, давайте это признавать. Это циничное спекулирование на определенных темах для зарабатывания каких-то своих псевдоочков, попытки их каким-то образом материализовать, да. Поэтому, кстати, это отложим в сторону. То, что касается вообще политического класса, я не готов обсуждать за весь политический класс, но да, надо признать, что Россия достаточно консервативная страна, может быть, более консервативная, чем там Америка или какие-то другие страны. Но это не значит, что диалог не надо вести, проблемы не надо обсуждать. Но сейчас такая позиция. Там проходит какое-то время, люди начинают прислушиваться, видеть какие-то вещи более отчетливо. Поэтому я не вижу в этом большой проблемы. Я не сказал ничего сверхъестественного, я сказал очень простую вещь. Что если проблема есть, если нет правового регулирования этой проблемы, а запрос общественный, даже если это меньшая часть общества это спрашивает, есть, то значит это не повод отворачиваться, да, игнорировать этот пробел. Да, значит государство обязано, законодатель обязан начинать об этом думать. А какая дистанция от начала мысли, да, до принятия какого-то решения, ну, здесь сложно быть каким-то пророком. Называется, время покажет.
Константин Дорович, вот это ваше заявление и предыдущие некоторые, оно благоприятно очень, я бы так сказал, выделяется на фоне многих заявлений ваших коллег по Государственной Думе и Совету Федерации. Вы призываете к разумному диалогу, а не призываете наказать, запретить и так далее. Скажите, пожалуйста, вы обсуждали уже, вот, например, этот комплекс проблем, о котором мы сейчас с вами говорим, с своими коллегами, депутатами, сенаторами? Может быть, вы готовы какую-то внести законодательную инициативу по этому вопросу? Уже.
Спасибо за, условно говоря, комплимент. То поверьте, и в Госдуме, и в Совете Федерации достаточно людей с умеренными взглядами, с думающих людей. Поэтому здесь я, естественно, не в одиночестве, но, может быть, все по-разному как-то выражают свои мысли. Поэтому я бы здесь, конечно, облыжно никоим образом достоинство коллег не умалял. Конечно, я еще ни с кем это не обсуждал, потому что мое заявление все-таки было отчасти таким спонтанным, да, то есть в какой-то момент, знаете, ну, надо высказаться, да, потому что проблема слишком видна, да, я почему отреагировал, потому что та агрессия, которая присутствует и с одной, причем и с другой стороны, она, ну, начинает вызывать достаточно серьезные опасения, если мы говорим о нормальном развитии нашего общества, нашей страны. Потому что любая агрессия вербальная, да, она сначала вербальная, виртуальная, потом она приходит в реальную жизнь, и могут начаться реальные последствия. И я говорю, что основная задача сейчас, вот в моем понимании, это даже не норму немедленно найти, да, потому что на это потребуется достаточное количество лет, понимая все-таки консервативность России, а немедленно остановить вот тот агрессивный тренд, вот это гейборчество абсолютно дикое, да, которое сейчас популяризируется в России, для того, чтобы, не дай бог, не было каких-то ужасных последствий. Потому что это касается наших людей, нашего общества. Мы все разные, да, но мы все равные.
Андрей Шарый беседовал с членом Совета Федерации Константином Добрыниным. Завтра США отмечает 239-й день рождения. Уже давно американцы воспринимают День независимости прозаически и обыденно, как фестиваль парадных марширующих оркестров, пикников, барбекю и фейерверков. Но не на сей раз. События, разыгравшиеся 2 недели назад в городе Чарльстон, Южная Каролина, скорее всего, приведут к тому, что грядущий День независимости пройдет в атмосфере напряженной исторической рефлексии. Об идеалах страны, ее политических символах и о пределах толерантности. О том, в частности, допустимо ли вывешивать всем известный юнионизм Ленинский звездно-полосатый флаг, под которым в гражданскую войну в США воевали северяне, рядом с боевым знаменем Южан, символом мятежников-конфедератов, сражавшихся в той войне за отделение от США и за сохранение рабства. В поставленных вопросах разбирался наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов.
17 июня 21-летний белый южанин Дилан Руф убил из пистолета 9 прихожан негритянской епископально-методистской церкви. Двигала им расовая ненависть. В социальных сетях Руф выложил множество фотографий, в которых неизменно фигурирует атрибутика конфедератов, особенно их флаг. Бойня в Чарльстоне всколыхнула всю страну. Насколько глубоко укоренен расизм в американском обществе? Не следует ли афроамериканцам создавать вооруженные отряды самообороны? Запальчиво вопрошали одни. Многие поднимали заезженную вдоль и поперек тему, почему власти не могут установить действенный контроль за продажей оружия. Но наиболее жгучим все же в первые дни после случившегося был вопрос о дальнейшей судьбе флага конфедератов. Ответ на него, видимо, предрешен. Магазины сувениров при музеях в местах великих сражений гражданской войны удалят сей штандарт из своего ассортимента. Торговать им перестанут также крупные розничные сети и интернет-магазины. Парламентарии в Миссисипи рассматривают предложение изменить дизайн штатного флага, в левом верхнем углу которого красуется боевая хоругвь «Южан». Суд в Техасе постановил, что отказ госинспекции дорожного движения наносить символику конфедерации на номерные знаки автомобилей отныне не составит нарушения гражданских прав их владельцев. В Виргинии эта знаковая символика будет, наверное, вообще запрещена. Таким видится грядущее. Более сложен вопрос о прошлом. Как вообще символика страны, затеявшей бунт, вылившейся в кровопролитнейшую войну, которую она с разгромом проиграла, оставалась 150 лет в законном коммерческом обороте и была осенена почетом и уважением большой части американского общества? Главный военный стратег северян Уильям Шерман берег жизни своих солдат и не ставил целью изничтожить как можно больше воинов противника. Шерман формулировал задачу шире. Сокрушить моральный дух мятежников, растоптать их души, заставить пересмотреть устоявшийся самообраз, ниспровергнуть миф, который сотворил Юг о своей великой культуре аристократов-ратников, которая наследовала идеалы олигархической Спарты, ощущавшей неоспоримое превосходство над афинским демосом. Шерман свои операции строил с упором на политику, на уничижение неприятеля. Простые парни из Иллинойса и Огайо, возвращенные в свободе и ненависти к рабству, должны почувствовать сами и дать почувствовать южанам, что они более чем ровня им в военном искусстве. Отсюда знаменитые походы на Атланту и Саванну, обходные маневры и заход в тыл армии южан в обеих Каролинах. Вы, конфедераты, несмотря на весь свой хваленный военный гений, не в состоянии защитить свои города или отгадать направление наших ударов. Либо прорвать оборонительные редуты, которые мы возвели на вашей земле, а не вы на нашей, северной. Таков легко угадываемый посыл оперативных планов Шермана. Стратег не уничтожал хозяйство бедных или среднезажиточных фермеров-южан, но где бы он ни появлялся, освобождал рабов и сжигал дотла усадьбы рабовладельцев и их плантации. Материальные и духовные атрибуты юга, преданность которым обрекала тех же фермеров на бесконечные страдания и гибель. Упорно и методично Шерман доводил до сознания южан, что лишения, которые они терпят, напрямую связаны с верой в своих аристократов и в ту иерархию, которая искусственно завышает их самооценку, возносит их, невежественных и отсталых, выше чернокожих рабов и оберегает от необходимости конкурировать за благо жизни с коммерчески напористым, индивидуалистичным и эгалитарным севером. Юг проиграл войну, но выиграл мир. Линкольн был убит за несколько месяцев до того, как конфедераты сложили оружие. Такие личности, как Уильям Шерман, пассионарные и драматические, демократиям в мирное время не нужны, они не укладываются в прагматику и компромиссность коммерческой цивилизации. В период реконструкции с 1865 по 1877 год федеральное правительство пыталось внедрять в Южных Штатах прогрессивные антироссийские законы, но делало это половинчато, не решаясь принимать крутые меры, чтобы окончательно сломить дух сопротивления Юга. Слишком сильно было после грандиозного братоубийства желание договориться. Слишком велико нежелание проявлять твердость и непреклонность в политической люстрации побежденных. Президенты Эндрю Джонсон и Улисс Грант так по-настоящему и не оккупировали Юг. 1866 году к населению в 9,5 миллионов была представлена армия, не превышавшая 87 тысяч. Через 10 лет ее численность сократилась до 6 тысяч. Полумеры Севера убедили южан, что они могут саботировать законодательные акты реконструкции и принимать свои параллельные законы, насаждающие сегрегацию и дискриминацию бывших рабов, нисколько не заботясь о совместимости своего законотворчества с федеральным, зная, конечно, что и Вашингтон не особо озаботится их нестыковкой. Мягкотелость федералов, попустительское отношение к террористам Ку-Клукс-Клана привели к зарождению среди южан новой мифологии, прославляющей героизм в отстаивании гарантированных Конституцией прав штатов от посягательств северных наместников и их местных клевретов. Самобытное, так сказать, обособленное развитие юга растянулось в результате на целое столетие. Таким образом, констатирует гость Радио Свобода, профессор истории Университета Калифорнии Брюс Торнтон, поколения благонамеренных южан могли жить, не замечая противоречия между флагами федералов и конфедератов, присягая первому как образу патриотизма общенационального и второму как эмблеме любви к родному пепелищу.
Пока юг был оккупирован войсками Севера, и потом, когда там торжествовали вопиющая расовая сегрегация и узаконенное угнетение афроамериканцев, флаг Конфедерации символизировал лояльность населения идее превосходства белых над чернокожими и, по большому счету, институту рабовладения. Мой отец родом из западного Техаса, и всю свою жизнь он оставался в плену российских стереотипов, так что с подобного рода людьми я знаком не понаслышке. Начиная, однако, с первых же лет после окончания Второй мировой войны и особенно вслед за принятием в США комплекса законов о гражданских правах в середине 60-х годов прошлого века, ну и, разумеется, сегодня, флаг Конфедерации рассматривается южанами не как символ расизма, который, в общем, в стране изжит и является уделом маргиналов, а действительно как символ верности юга принципам федерализма, право самостоятельно определять свой путь социально-экономического развития, независимо от модных прогрессистских представлений о сильном централизованном государстве, навязывающем всем, во что верить и чему поклоняться. Юг на сегодня — это оплот республиканцев, исповедующих индивидуализм и свободу предпринимательства. Поэтому я допускаю, что в сознании многих южан достойная похвалы преданность федерализму неловко наложилась на почитание боевого знамени конфедератов, действительно олицетворяющего сегрегацию и расизм.
Это мрачное историческое наследие и знамение конфедератов не вычленить, убежден профессор Торнтон, а поэтому публичная его демонстрация в каком-либо официальном контексте столь же неприемлема, что и использование символики нацистов или коммунистов. И то, и другое может оставаться в музеях, в лавках древностей, употребляться в качестве атрибутики митингов и шествий, но на официальные мероприятия им путь заказан.
В данном случае можно вполне обойтись без официального запрета. Вы, может быть, помните, что еще не так давно у нас в стране регулярно проходили марши Ку-Клукс-Клана. В последнее время я о них вообще не слышу. Похоже, они стали историей. Ведь Ку-Клукс-Клановцы не дураки. Они не хотят позориться и выставлять себя на посмешище, выводя на улицы 10, скажем, человек, которым обязательно будут противостоять контрдемонстранты, обладающие численным превосходством 1:50, как минимум. Кому хочется столь откровенно признаваться в своей слабости и непопулярности? То же самое со знаменами Конфедерации. Уберите их в административном порядке с государственных зданий, признав тем самым их одиозность и неприемлемость в глазах огромного количества граждан. А остальное пусть решает низовая инициатива. Символика маргиналов при отсутствии явного или молчаливого одобрения со стороны властей долго в условиях свободы конкуренции идей не выживет. Флаги конфедератов через какое-то время сами по себе уйдут из публичного пространства. И для этого не нужны никакие карательные законы, федеральные или штатные.
С профессором Университета Калифорнии Брюсом Торнтоном беседовал мой коллега, корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов. В июне 41-го в Литве, Латвии и Эстонии прошли массовые аресты граждан, что положило начало депортациям, которые продолжались вплоть до 1953 года. В лагеря и на пожизненное поселение вглубь СССР, в основном в Сибирь, двинулись вагоны сотнями тысяч людей. Эти события явились продолжением советской оккупации прибалтийских республик в 1940 году, которую в своих резолюциях осудил Совет Европы, а также в 80-х Европейский парламент. Советский Союз называл этот процесс присоединением Прибалтики к СССР. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс.
В Литве за период с 1940 года по 1953 в ходе сталинских репрессий в общей сложности около 300 тысяч человек были убиты, отправлены в ссылку или тюрьмы. Спецоперациями занимался тогдашний НКВД. В Эстонии этим командовал Андрей Жданов, в Латвии Владимир Деканозов, в Литве Андрей Вышинский. Перед ними была поставлена задача депортировать прежде всего чиновников прежних режимов и бывших офицеров местных армий. Об этом говорилось в тогдашнем постановлении ЦК ВКПБ о мероприятиях по очистке Литовской, Латвийской и Эстонской ССР от антисоветского, уголовного и социально опасного элемента. Среди таких элементов оказались тысячи обычных людей, крестьян, священников, инженеров с семьями. В числе них тогда была и известная сейчас литовская поэтесса и переводчик Рамутя Скучайте. Она попала в Сибирь 17-летней девушкой. Перед этим депортировали ее мать и отца, которые были учителями.
Я была одна, последняя из всей семьи. Училась в гимназии. Пришли ночью и взяли. Повезли, не знали куда. Я помню, как я завидовала девочкам из своей гимназии, которых везли вместе с семьями. Привезли через 3 недели в зиму в Иркутской области. Поселение. Больше всего литовцы, но были и украинцы. Особенно семьи кулаков, как говорили тогда. Мать, например, оставалась в бараке, делала пищу какую-то, а все остальные работали на заводе, у которых была сила, тем сносно, как говорится. А были женщины с детьми, которые буквально привязывали самого маленького ноге к кровати, ставила какую-то мысочку, чтобы он пробыл эти 8 часов, и шла работать. Были бараки, такие нары, крест-накрест сделаны из досок. Ели, неважно, хлеб, была картошка. Рыбы был только омуль, очень соленый, и то не всегда. Дали подписать такие бумажки. Внизу была подпись главы семьи, которую я подписала, что такая-то такая высылается пожизненно в город Зима, поселок Лесозавод, как член семьи, участвовавших в фашистско-националистических бандах. Вот мне сейчас 83 года, и я думаю, как я такое подписала. Вы знаете, когда впереди вся жизнь, думаешь, что что-то, наверное, будет хорошее. Работа была на лесозаводе. Сначала с такими, багоры назывались, вытаскивали с женщинами из оки бревна и доставляли по берегу на территорию лесозавода. Помню, как одна женщина сказала, ты встань посередину, будет легче, ты же не привыкшая. В самом деле была не привыкшая. Поступила в 9 класс. Классная руководитель предложила чертить, делать копии по ночам. И так кончила школу. А потом Институт иностранных языков в Иркутске получила телеграмму. В наличии паспорта выезжайте на экзамены. Какой паспорт у нас? Поехала. Думаю, что будет, то будет. Сдала экзамены и приняли. На заочное, конечно.
Мама была ваша выслана. Вы друг друга видели потом?
Сначала ей было можно писать одно письмо в год. Потом уже переписывались, она знала, где я. И когда ее освободили, так как ей было запрещено вернуться в свою республику и большие города Советского Союза, она приехала ко мне. Когда уже умер Сталин, так в 56-м году мы вернулись в Литву.
Страшные истории. При этом не встречаю озлобленности, хотя все это исковеркало жизнь.
Я сама не чувствую этого. Вы знаете, люди везде люди, во-первых.
Может быть, это такая христианская покорность судьбе?
Может быть, это врожденное. Кто знает. Даже моя мама, ну вы представьте себе, ничего не знать о своем ребенке, обо мне 10 лет, не достать ее ни рукой, ни сердцем. Кроме того, мой отец-то умер в лагере от голода. И главное, мне казалось, что когда мы вернемся, все вроде бы найдем, увы. И вот такое я чувствую сейчас в старости, представьте себе. У меня есть крыша над головой, да. У меня есть все, что мне нужно, но дома нет.
виновата в отсутствии этого чувства вот та трагедия в молодости?
Я думаю, что да. Это самая большая травма. Может быть, люди другие не сознают ее, но это так. Навсегда потеря дома. Дома как институции. Самое страшное – отнять у человека семью и дом.
Что вас греет сейчас?
Дочери, внучки две.
В городе зима после того, как уже вернулись оттуда, вы когда-то бывали?
Нет, я не бывала, но у меня есть связь. Нашла меня одна краевед. Молодая женщина присылает вырезки из газет.
Вот эти все грустные, драматичные вещи нашли отражение в вашей поэзии?
Нашли и находят все время. По церкви, у которой спели на кресты, было в Иркутске.
Поэтесса и переводчик Рамути Скучайте. По данным Литовского центра исследований репрессий и сопротивления, только в первые годы массовых депортаций были расстреляны и вывезены в Сибирь 23 тысячи жителей республики. Первые ссылки были особенно тяжелы физически. Последующие, уже после войны, для многих непереносимы морально, потому что тогда удар был нанесен на основу литовского общества – крестьян, сопротивлявшихся вступлению в колхозы, рассказывает директор центра Берутя Борускайте.
Первые годы были самые тяжелые. Смертность до 10%. Сперва младенцы, маленькие дети и старики. В 49-м уже меньше, около 5% умирали. Люди уже знали, что их ждет. Просто взяли с собой больше вещей, теплую одежду.
Депортация обескровила литовскую нацию.
Да, дети, которые выслали, потеряли привычный образ жизни. Когда они возвратились, им очень было трудно в Красноярском крае. В паспорте эта отметка, и все, родились не там, где нужно. Слой интеллектуально был обокран, и разрушались семьи. Родина не приняла как мать, а как мальчика. Их усадьбы уже обжиты. Они очень трудно цеплялись для новой жизни. И что оказалось? Больше, чем 61% местные коллаборанты, которые участвовали в этих высылках, умалчивало, что коммунисты, комсомольцы, административный местный актив участвовал очень усердно. Солдаты не забирали то, что оставляли люди, когда их увозили из дома, а забирали местные, просто пользовались этим добром. Жадность двигала сосед соседа, ждал, пока увезет, и потом забирал. Собирать, что осталось. Еще другое, очень неприятное для литовцев, сколько должно было депортировано, так этот план в Латвии и Литве был перевыполнен, а эстонцы минус. Они вывезли меньше, чем требовалось.
На данный момент сколько бывших ссыльных в Литве насчитывается?
Есть две организации, многочисленные, но уже большинство, третье поколение, те, которые были взрослыми, когда их высылали, их уже нет. Одна организация 5000, другая меньше. Большинство в Вильнюсе, в Каунасе, в Клайпеде, Шиулей.
Эти люди обладают мудрым миролюбием.
Это правда. Только с вопросом, за что мы терпели? Никакой мести. Конечно, они никакого ответа не ждали. Они чувствовали, что есть какая-то вина, так если ты не виновен, так почему ты так терпел?
Но это вопрос
судьбе даже. Редко, которые хотели узнать, кто подписал единицы.
Как сами признаются, выжили во многом благодаря вере.
Вере и контакты с окружением. Там буряты были или русские. Сама была недавно в Якутске, и там очень тепло воспоминает литовцев.
Рассказывала директор Центра исследования сопротивления жителей Литвы Берутя Борускайте.
Корреспондент Радио Свобода в Вильнюсе Ирина Петерсен. На этом мы завершаем программу «Время свободы». Интервью вела ее Динара Седикова. Оставайтесь с нами.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне, в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».